Мы сегодня будем говорить о разводах. И вроде праздник у нас, посвящение. И тематика вот, болезненная для меня, потому что в силу моего служения, в силу моего призвания, мне приходится заниматься с людьми, которые вот стоят на грани, на пороге вот этого страшного разделения, страшной боли. Мы видим, что за Иорданию к Иисусу подходят фарисеи, и на первый взгляд вот с каким-то странным вопросом. Фарисеи из предыдущих высказываний знали, что Христос не придерживается вот такой либеральной точки зрения на развод. Они слышали уже, что Иисус говорит, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И вот, по всей видимости, всегда у людей есть какая-то надежда на послабление. И, по всей видимости, фарисеи были заражены вот этим. Они хотели, чтобы Христос как-то расширил границы дозволенного. Друзья мои, вот мы порой идем вот таким путем. Мы хотим, вот когда мы знаем, что нельзя, я повторяю часто эту пословицу русскую, но если очень хочется, то можно. И вот они ждут, что Христос займет ту же позицию и таким образом настроит против себя многих евреев, которые воспринимали иудеи развода по всякой причине. Они надеялись дискредитировать Иисуса, отождествив его учение с узким и нетерпимым взглядом школы раввина Шамая. И, конечно же, что фарисеи, в конце концов, хотели убить Христа. И вот они были такие хитромудрецы, которые знали, что Пирей, где нес теперь служение Иисус, управлял Ирод Антипа. Этот вот тетрах бросил в темницу, затем обезглавил Иоанна Крестителя за то, что Иоанн осудил его незаконный брак с Иродиадой. Потому что когда люди находятся во грехе, когда вот есть это напоминание, обличение во грехах, они, как правило, очень жестко реагируют. И вот таким образом фарисеи дают Иисусу возможность произнести крайне важное учение о разводе. И, конечно же, это учение затрагивает нас сейчас. Еще как затрагивает. И вот настоящая проблема общества – это разваливающиеся семьи. Я родился в семье, где у меня не было отца. Я был небрачным ребенком. Мой дядя был 3 раза женат. Мой дед изменял моей бабушке направо и налево. Это разваливающиеся семьи. Друзья мои, это не происходит там где-то, Это происходит среди нас. Потому что порой семья уже развалилась, но они могут жить вместе. Ежегодно в России разводится более 500 тысяч пар, и более 400 тысяч детей ежегодно остаются без отца. И нет такой семьи, где бы не было развода. Вначале это обсуждалось как-то общественным мнением. Я помню, что в нашей деревне был такой инструмент, который назывался местком или правком, куда вызывали мужа, который где-то гулял, он начинал на сторону ходить, и партийцы внушали ему что-то, чтобы он вернулся домой. Но сейчас общественное мнение вообще индифферентно реагирует на то, что семья разваливается. В разводе даже легкое отношение в исламе. И согласно законам шариата, для того, чтобы развестись с супругой, мужу достаточно при свидетелях трижды произнести фразу «Я с тобой развожусь». Однако по решению суда Саудовской Аравии с декабря 2009 года для объявления о разводе достаточно отправить жене 3 СМС с этой фразой. Христианство как могло пыталось противостоять развалам семей, но, к сожалению, не преуспело. К сожалению, мы уже как-то привыкли к тому, что в церквах люди разводятся. Что в церквах есть люди, которые живут на ножах, семьи вернее. который находится на этой грани. Василий Великий в IV веке ничего не смог поделать с практикой второбрачия, пытаясь защитить церковь хотя бы от третьих браков. И в настоящее время практика и местные церкви, законодательство разрешают вот третий брак, четвертый брак. И в принципе общество относится достаточно толерантно. И сегодня развод это расплюнуть, потому что в суд, если кто-то не приходит первый раз, потом дает месяц или два подумать, а потом людей разводят. И все как бы нормально, все как бы хорошо. Мы смотрим на этот мир, мы выглядываем из окошка нашего христианского мировоззрения, и мы видим, что люди живут, и мы видим такую интересную картину, что этот мужик бедный мучился, жил с этой грымзой, а теперь он нашел себе молодую и красивую, лет на 15-20 моложе, и теперь он счастлив. И как же, зачем же так мучиться, зачем же так страдать и переживать? И мы сочувствуем этому человеку, мы его жалеем. И мы говорим, ну какой же молодец, как много он натерпелся от этой грымзы, которая мучила и убивала его. Друзья мои, так не должно быть. Так не должно быть у нас. Потому что Священное Писание достаточно категорично, Бог категорично к этому относится. И пророк Малахия в 2 главе пишет следующее. Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача и стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их благосклонно от вас. И вы говорите, за что? За что ты предал жену юности твоей? Хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную. И разве не сделал Господь вас единым целым и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованное Богом. Потому берегите дух ваш и не предавай жену юности твоей. Прогонять жену, ненавидеть ее, сказал Господь Бог Израилю, все равно, что пятнать себя насилием. Сказал Господь воинств, берегите дух ваш и не становитесь предателями. Друзья мои, развод ненавистен Богу. И мы должны это понимать. Те люди, которые еще не вступили в брак, те люди, которые находятся в поиске своего супруга или супруги, у вас никогда не должно появляться мысли о том, что развод – это выход из той сложившейся ситуации, которая будет у вас. Даже не думайте об этом, потому что развод ненавистен Богу. И сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стихи. У кого есть Писание, давайте прочитаем вместе. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же, и он сказал им, кто разведется с женой своей, женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Есть ли извинения какие-либо для развода? И вот я уже сказал о том, что вот к нему приступили фарисеи, искушали его. Они хотели поддеть его, они хотели погубить его. Конечно же, были разные точки зрения, были две школы. Раввинские школы. И крайность поддерживала гораздо менее влиятельного группировка раввинов, представленная неким Шамаем, который утверждал, что развод вообще недопустим. Но был другой раввин, которого звали Гиллель. который умер всего лишь за 20 лет до того, как Иисус начал свое служение. И Гиллель учил, что мужчина может развестись со своей женой по самым обычным причинам. Например, если она испортила обед, или не причесалась, или поговорила на улице с другим мужчиной. Если она плохо отзывалась о своей свекрови или была бесплодна, это было более чем достаточным основанием для развода. И вот ответ Христа на ту ситуацию, которая сложилась там. Это не значит, что сейчас у нас такое плохое время. Нечто подобное люди испытывали в те далекие Христовы времена. И ответ Христа однозначное нет. И Господь приводит три аргумента. Первый аргумент – Божий стандарт. Один брак до самой смерти. Во-первых, он освящен от начала. Посмотрите, 6 стих. В начале же создания Бог и мужчину, и женщину сотворил их. Христос начинает свой ответ с указания на сотворившего брак, на Бога. И примечательно, что Бог подает пример милостивого супруга. В Малахии мы с вами прочитали, что Бог ненавидит развод. И Бог разводится с Израилем по причине прелюбодеяния последнего. Пророк Иеремия пишет: «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась и пошла и сама блудодействовала». Но Бог никогда не вступил в повторный брак, он не двоеженец. Он пообещал, что его брачные отношения с Израилем будут милостиво восстановлены. Семья освящается сначала. Вот начало, оно уже освящено самим Богом. И апостол Петр в первом послании пишет, 1 глава, 16 стих, «И своей полноты они достигнут, когда верный остаток Израиля будет включен в Церковь Иисуса Христа. Бог показал, как свято для Него брачные отношения. Нам же, друзья, заповедано быть святыми, потому что Он свят». И Он в Слове Своем говорит: «Будьте святы, потому что Я свят». Во-вторых, брак – это союз одного мужчины и одной женщины. 7 и 8 стихи. Мы читаем с вами: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». И вот в древнееврейском тексте, Бытие 1 глава 27 стих, слово «мужчина» и «женщина» имеет усилительный акцент и означает «один мужчина и одна женщина». Другими словами, Бог сотворил не группу мужчин и женщин, которые могли бы выбирать супругов по своему усмотрению. Выбора не было. Не было условий и даже возможности для многочисленных или каких-то запасных вариантов. Вначале было только один мужчина и только одна женщина. И по этой очевидной причине развод и повторный брак практически невозможны. И о повторном браке я скажу в конце. И в Священном Писании мы находим, что брак – это союз одного мужчины и одной женщины. И будут двое одной плоти. Одной плотью. Друзья мои, это очень серьезный аспект в жизни. Потому что первое, что мы должны решить, это наши отношения с Богом. Второе – это наша семья, это наш супруг. Это серьезно. Это серьезно, потому что когда ломаются жизни человеческие, это смотреть невыносимо тяжело. Особенно, когда есть дети. Это невыносимо тяжело. Друзья мои, но это происходит тогда, когда нет стержня, когда Бог уходит на периферию сознания, когда Бог где-то Он там, Он не в семье. Итак, во-первых, Божий стандарт освящен от начала. Во-вторых, брак – это союз одного мужчины и одной женщины. И вступление в интимные отношения вот без такого соглашения не считается началом брака или основанием для вступления в него. И порой некоторые люди считают, что брак – это некое такое сожительство или какое-то взаимное согласие мужчины и женщины жить вместе, воспитывать детей, иметь совместное хозяйство и быть верными друг другу до смерти. И вот, например, в законе говорилось, что тот, кто изнасилует девицу, должен на ней жениться. Следовательно, они не считались мужем и женой лишь только на основании физической близости между ними. И сейчас мы в мире можем это наблюдать, что люди пробуют, как им пожить вместе. Порой верующие, христиане тоже пробуют сексуальные отношения, пожить вместе. Тайно, конечно, за семью печатями это делается не открыто. Но есть такие факты. Но Бог хочет, чтобы наше ложе было непорочно перед супружескими отношениями. И брак всегда считался законным только после соблюдения необходимых установлений общества, которые в разных странах и культурах различны, но все же вполне определенные. И поэтому даже брак между неверующими людьми Бог признает законным, если эти постановления соблюдены. И достаточно вспомнить разговор между Христом и самарянкой. Господь сказал, что у нее было 5 мужей, но тот, с кем она жила на тот момент, не был ей мужем. Из этого мы понимаем, что Господь признает только законные с человеческой точки зрения браки. И более того, Христос признает неверующих, которые находятся в законном браке, полноценными мужем и женой. И это особенно важно помнить, друзья мои, что некоторые христиане полагают, что все браки, заключенные ими до уверования, автоматически аннулируются с момента принятия ими Христа. И они говорят: древнее прошло, теперь все новое. Эти люди не понимают, что этот стих возвещает лишь о прощении грехов. Но брак, заключенный до уверования, это не грех, который должен быть прощен Господом, но это обязательство жить вместе, пока смерть не разлучит нас, пока смерть не разлучит вас. Третий момент. Разводиться никак нельзя. Мы читаем Марка 8:9. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Нельзя, то есть совсем, то есть ни при каких обстоятельствах. Это Божий стандарт, который мы должны каким-то образом дотянуть. Каким-то образом дотянуть. Каким-то образом карабкаться. Друзья мои, я как пастор, я призываю вас, особенно женатых, если в вашей семье начинаются какие-то проблемы, не молчите об этом. Организовывайте молитвенную группу. Приходите к пасторам. Надо отстаивать свою семью. Не приходите мне, когда 4-я степень рака, когда уже ничего невозможно восстановить. Когда вы уже, ваше сердце уже далеко отлегло, когда вы уже устали в одиночку бороться, когда вы ненавидите это рыло, которое смотрит на вас. Я призываю вас, я умоляю вас, друзья мои. Я как пастор умоляю вас, как что-то начинается в семье, приходите. Помните о том, что Бог сочетал, человек не разлучает. Не вставайте на этот путь. Я умоляю вас, я прошу вас, пожалуйста. Потому что я не люблю боль. Я не мазохист. И когда я встречаюсь с болью, которая происходит в ваших семьях, мне больно. Я не сплю ночами, мне больно, что происходит с вами. И это воистину так. И поэтому Бог создал церковь, Бог создал нас, соединил вместе, чтобы мы выстаивали, чтобы мы боролись, чтобы мы сражались друг за друга, чтобы мы помогали выкарабкиваться. Потому что мы единое тело. Если страдает один член, то страдает и все тело. И я говорю об этом, вот я сказал вначале, что мне тяжело об этом говорить. Просто тяжело. И разводиться нельзя, совсем никак. И замужняя женщина привязана законом к живому мужу. И если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Посему при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицу. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицу, выйдет замуж за другого мужа. Это пишет апостол Павел в послании к римлянам. И вот это Божий стандарт, который Бог установил для нас. Это так. Я хотел бы вам, друзья, сказать, что мы эмоциональные, мы слабые. Нам бывает очень тяжело. Конечно же, всем хочется счастья. Конечно же, всем хочется деток. Конечно же, всем хочется, чтобы была хорошая семья. И у нас была мини-серия проповедей, мы с Сергеем Александровичем проповедовали по поводу женитьбы и замужества на неверующих. Я хочу еще раз с кафедры всем сказать, друзья мои, церковь Парадигмы не одобряет браки с неверующими. Мы будем отлучать таких людей. Потому что я не хочу в кулуарах об этом уже говорить. Мы терпеливые пасторы. Мы долго терпим, мы долго уговариваем, мы пытаемся оттянуть эту возможность, мы молимся за человека. Друзья мои, но я не хочу против Бога идти. И Слово Божие однозначно об этом говорит. Второй момент, или вторая причина, или третий аргумент. Моисеево послабление не для нас. В 4 стихе, посмотрите. Мне сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Ну, Моисей же великая фигура, персона, позволил же. Друзья мои, во-первых, Моисеево послабление – это удел жестокосердных людей. Стих 5, посмотрите. Иисус сказал вам в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. И вот это слово, которое жестокосердие, которое с греческого его лучше перевести как сердечный склероз, как очерствение сердца. И опять, как к заповеди око за око. Люди все понимали неправильно. Око за око признано ограничить месть, так как за око мы хотим выколоть два глаза, отрезать нож, уши, да вообще голову порой отрезать. Так и тут разводное письмо – это не заповедь. Иисус со своим вопросом о Моисее подчеркивает, что развод – это допустимое зло, а не предписываемое благо. И мы, как цивилизованные люди, как продвинутые люди, знающие поэзию Мендельштама и Цветаевой, мы, по крайней мере, знаем, что такое дискриминант и что такое пифагоровы штаны. Мы обязаны учиться смягчать свое сердце. Мы, друзья мои, мы обязаны учиться любить. Сколько всего, сколько всяких семинаров. Вот для меня семейное служение церкви Парадигмы – это хоть сизифов в труд, который я пытаюсь организовать. Мы приглашали Телеповых. Пришли те люди, у которых все в семье хорошо. У остальных вот, есть книги, есть семинары, есть революционные вещи. Чего только нет сейчас в христианском мире. Как будто это все не для нас. Вот так, знаете, друзья мои, у меня порой складывается такое ощущение, что мы сами с усами, мы все знаем, мы во всем разбираемся. У нас есть доступ ко многому, чтобы подготовить себя к супружеству, чтобы выстоять, когда брак разваливается. Потому что в семье бывает разное. Бывает измена. Бывает непрощение. И так далее. Бывает алкоголизм, бывают наркотики. В семье бывает разное. Я сейчас говорю про христианские семьи. Вот есть 7 периодов брака. Первый период – это ванильный, мармеладный. Это когда у нас все плывет. Это когда ваниль, это когда все хорошо. И когда ты говоришь, ты точно помолился о ней? И когда парень, молодой человек, ошарашенный, буквально пыльным мешком, у которого слюнка подтекает, говорит, вот что-то нечто подобное. И вот происходит, да, эндорфины выделяются, да, есть этот период. Люди женятся, им хорошо. И на этом этапе восхищает даже недостатки партнера. У меня наказание. У меня на iPad записано 3 мультика. И когда мы едем куда-то, дети смотрят этот мультик. Ледниковый период 2. Наверное, кто-то из вас смотрел. Не помните, когда там какие-то я не помню, кто это, которые поют с этими зубами громадными. И вот они перевоплощаются в каких-то там горгон. И вот, эти недостатки порой, они нас очень привлекают. И мы говорим, она не умеет готовить, какая ерунда. Она не умеет стирать, да какая же это такая мелочь. Бог спасет нас. Она тратит все деньги на косметику, да какая же это мелочь. Я заработаю еще. И так далее. Потом наступает другой период, этап трезвой оценки характера друг друга. Потом этап раздражения друг друга, когда раздражает даже достоинство партнера. Потом четвертый этап – это усталость и апатия от борьбы, начало работы над собой, реформация брака, открытие новых возможностей и невероятных ощущений. Пятый этап – это этап привычки, когда вдруг понимаешь, что все равно любишь, хотя трудности остаются. Шестой этап – это этап установления ровного, равномерного счастья. И седьмой – это смерть супруга и его идеализация. И большинство молодых семей или молодежи на третьем этапе сдаются и желают вечно продлить зефирный первый этап или начать его снова. Это дети порой. Я в Инстаграме увидел у Лизы Воскутовой, кто-то, может быть, подписан на нее, когда ее младшая девочка раздавливает конфету, Аленка. Она чуть-чуть откусывает, раздавливает и берет новую. И вот так порой нечто подобное у нас происходит. Мы что-то открыли, попробовали, положили. Интересно же открыть еще что-то новое. Это как новая игрушка. Вот эти люди так и никогда не пошли дальше. Они топчутся на самом пороге величественного дворца и чуть что меняет его на дворец похуже, а потом доходят до помойки. Во-вторых, Моисеево послание, оно противоречит первоначальному Божьему стандарту. В Матфея мы можем прочитать параллельный отрывок, 19 глава, 8 стих, что сначала было не так. И порой люди любят ссылаться на Авраама, библейский патриарх и там каких-то царей иудейских. Потому что для них полигамия была делом обычным. Но Христос говорит об этом с горечью. Оправдывать повторные браки примером Авраама все равно, что оправдывать поведение какого-то папы из ролика. И первоначальный замысел – это моногамии. Даже патриархов сильно вот это многоженство обеднило. Во-вторых, Моисеево послабление работает только в случае прелюбодеяния. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей, не за это прелюбодеяние. Иисус объясняет, какую причину для развода в виду имел Моисей. Я понял, что надо заканчивать, я только начал. Во-вторых, Моисеево послание, оно не спасает от прелюбодеяния. И третий момент, друзья мои, третий аргумент – это ответственность весьма велика. И мы можем прочитать в Священном Писании, что безбрачие порой лучше брака. Но в Новом Завете, друзья мои, только существует две причины для развода. Это прелюбодеяние и нежелание неверующего жить вместе с верующим. Только две причины, почему можно развестись. И я хочу, друзья, вам сказать в заключение, что, конечно же, каждая семья уникальна. И, конечно же, мы как пасторский совет, мы как пасторы, мы стараемся рассматривать любую семью индивидуально. И если мы позволим или позволили кому-то вступить второй раз в брак, это согласно Писанию, друзья мои. Вы должны это понимать. Конечно же, существует более консервативная точка зрения. Если один раз женился, все, пока супруг не умрет. Это вопрос истолкования. Я хочу, чтобы вы понимали, что брак – это дело серьезное. И что развод никак не уместен в вашей жизни. И не апеллируйте к нему никогда. Во-вторых, помните, пожалуйста, что если в ваших отношениях начинается что-то происходить, просите помощи об этом. Пусть вся церковь молится, пусть объявляет пост. Спасайте свой брак во что бы то ни стало. Бейте во все колокола. Это то, что Бог вам дал. Неужели вы будете стоять, когда будет тонуть ваш ребенок? Когда он будет захлебываться, уходить под лед снова и снова, а вы будете стоять и ждать. И закричите только лишь тогда, когда ребенок уже полностью ушел под лед, и он уже не выныривает. Помните об этом. Помните об этом. Так, сегодня была тяжелая тема. И мне хочется, друзья, верить и надеяться, что с Божьей помощью мы выстоим. Что с Божьей помощью мы будем идти путем святости. Что с Божьей помощью мы достигнем Царствия Божия. И будем радоваться друг другу там на небесах. Аминь.